Часть вторая. О познании. 51. И истина требует, подобно всем женщинам, чтобы ее любовник стал ради нее лгуном, но не тщеславие ее требует этого, а ее жестокость. 52. И правдивость есть лишь одно из средств, ведущих к познанию. Одна лестница, но не сама лестница. 53. Жизнь ради познания есть, пожалуй, нечто безумное. И все же она есть признак веселого настроения. Человек, одержимый этой волей, выглядит столь же потешным образом, как слон, силящийся стоять на голове. 54. Для познающего всякое право собственности теряет силу, или же все есть грабеж и воровство. Лишь недостатком вкуса можно объяснить, когда человек познания все еще рядится в тогу морального человека, как раз по нему и видно, что он не нуждается в морали. 56. Изолгана и сама ценность познавания. Познающие говорили о ней всегда в свою защиту. Они всегда были слишком исключениями и почти что преступниками. 57. Вы — любители познания. Что же до сих пор из любви сделали вы для познания? Совершили ли вы уже кражу или убийство, чтобы узнать, каково на душе у вора и убийцы? 58. Видеть и все же не верить. Первая добродетель познающего — видимость, величайший его искуситель. 59. Чем ближе ты к полному охлаждению в отношении всего чтимого тобою до ныне, тем больше приближаешься ты и к новому разогреванию. 60. В усталости нами овладевают и давно преодоленные понятия. 61. Нечто схожее с отношением обоих полов друг к другу есть и в отдельном человеке, именно отношение воли и интеллекта, или, как говорят, сердца и головы. Это суть мужчины и женщины. Между ними дело идет всегда о любви, зачатии и беременности. И заметьте хорошенько, сердце здесь мужчина, а голова — женщина. 62. Одухотворяет сердце, дух же сердит и вселяет мужество в опасности. Ох уж этот язык. 63. Лишь человек делает мир мыслимым. Мы все еще заняты этим. И если он его однажды понял, он чувствует, что мир отныне его творение. Ах, и вот же ему приходится теперь, подобно всякому творцу, любить свое творение. 64. Высшее мужество познающего обнаруживается не там, где он вызывает удивление и ужас, но там, где далекие от познания люди воспринимают его поверхностным, низменным, трусливым, равнодушным. 65. Это свойственное познаванию хорошее, тонкое, строгое чувство, из которого вы вовсе не хотите сотворить себе добродетели. Есть цвет многих добродетелей, но заповедь «ты должен», из которой оно возникло, уже не предстает взору. Корень ее сокрыт под землей. 66. Больные лихорадкой видят лишь призраки вещей. а те, у кого нормальная температура, лишь тени вещей. При этом те и другие нуждаются в одинаковых словах. 67. Что знаете вы о том, как сумасшедший любит разум, как лихорадящий любит лед? 68. Кто в состоянии сильно ощутить взгляд мыслителя, тот не может отделаться от ужасного впечатления, которое производят животные, чей глаз медленно, как бы на стержне, вытаращивается из головы и оглядывается вокруг. 69. Он одинок и лишен всего, кроме своих мыслей. Что удивительного в том, что он часто нежится и лукавит с ними, и дергает их за уши, а вы, грубияны, говорите, он скептик. 70. Кому свойственно отвращение к возвышенному, тому не только «да», но и «нет» кажется уже слишком патетическим. Он не принадлежит к отрицающим умам, и, случись ему оказаться на их путях, он внезапно останавливается и бежит прочь в заросли скепсиса. 71. Когда спариваются скепсис и томление, возникает мистика. 72. Чья мысль хоть раз переступала мост, ведущий к мистике, тот не возвращается оттуда без мыслей, не отмеченных стигматами. 73. Вера в причину и следствие коренится в сильнейшем из инстинктов, в инстинкте мести. 74. Кто чувствует несвободу воли, тот душевно больной. Кто отрицает ее, тот глуп. 75. Совершенное познание необходимости устранило бы всякое долженствование, но и постигло бы необходимость долженствования как следствие незнания. 76. Против эпикурейцев. Они избавились от какого-то заблуждения и наслаждаются волей, как бывшие пленники. Или они преодолели, либо верят в то, что преодолели противника, которому испытывали ревность, без малейшего сочувствия к тому, кто ощущал себя не в плену, а в безопасности, без сочувствия и к страданию самих преодоленных. 77. Я различаю среди философствующих два сорта людей. Одни всегда размышляют о своей защите, другие — о нападении на своих врагов. 78. Нести при себе свое золото в неотчеканенном виде связано с неудобствами. Так поступает мыслитель, лишенный формул. 79. Дюринг. Человек, отпугивающий сам от своего образа мыслей и как вечно тявкающий кусачий пес на привязи, улегшийся перед своей философией. Никто не пожелает себе такую обрызганную слюною душу. Оттого его философия не привлекает.